Здравствуйте, мы с вами читаем труды Бальсулама, страница 602, статьи Шамати, статья 99. Грешник или праведник, не сказано. Можно задавать вопросы на сайте КАП-ТВ. Избранные вопросы будут заданы в процессе урока. Труды Бальсулама, 602 страница, Шамати, 99 статья. Грешник или праведник, не сказано. Сказал Раби Ханина бар Папа, тот ангел, который отвечает за беременность, зовется ночью. Он берет каплю семени, представляет ее перед Творцом и спрашивает: «Властитель мира, что выйдет из этой капли? Сильный или слабый? Мудрый или глупый? Богатый или бедный?» Но грешником ему будет или праведником не сказано. Но, как правило, глупцу невозможно стать праведником. Как сказали мудрецы, не согрешит человек, пока не водворится в него дух глупости. И тем более тот, кто всю жизнь свою был глупцом. Выходит, если родился человек глупцом, то нет у него никакого выбора, ибо предрешено о нем, что он будет глуп. И поэтому подчеркивается, что не сказано быть ему праведником или грешником. И все потому, что оставлен ему выбор. А что толку не указывать, праведник он или грешник, если суждено ему быть глупцом, это все равно, что приговорен быть грешником. И также необходимо понять сказанное мудрецами, сказал Раби Йоханан: «Увидел Творец, что малочисленны праведниками, взял и рассадил их во всех поколениях. Ведь Творец вершит устои земли, основал на них вселенную». И объясняет Раши: «Основал на них землю, значит, разнес по всем поколениям, чтобы служили основой для существования мира». Малочисленные они означают, что все меньше их, и они совсем заканчиваются. И что же он сделал для того, чтобы умножить праведников? Рассаживал их во всех поколениях. И спрашивается, в чем польза от того, что он расселил их по всем поколениям, разве станет их от этого больше? И спрашивается, какая разница, в одном поколении находятся все праведники, или же он рассеивает их по всем поколениям, как объясняет Раши, поскольку они находятся во многих поколениях, что с помощью этого умножатся праведники. Чтобы понять сказанное, нужно дополнить и объяснить сказанное мудрецами о том, что Творец вершит над каплей семени, решает быть человеку мудрым или глупым, то есть таким, кто родится слабым, не имеющим сил для преодоления своей злой природы, кто родится со слабым желанием и неспособным, ведь уже на подготовительном этапе, то есть то время, когда человек начинает работу Творцу, человеку необходима способность воспринять Тору и мудрость. Как сказано, дает он мудрость разумным. И возникает вопрос, если они уже умны, зачем им нужна еще мудрость? Неправильно ли сказать, дает мудрость глупым? И объяснение в том, что мудрым называется тот, кто стремится к мудрости, хотя еще и не обрел мудрость. Но поскольку есть у него такое желание, желание называется кли, выходит, что тот, кто имеет желание и стремление к мудрости, это кли, в котором может светить мудрость. Получается, согласно этому, тот, кто глуп, то есть не стремится к мудрости, и все его стремление направлено лишь на собственную выгоду, в отношении отдачи глупец не способен вовсе на отдачу. И тогда человек, который родился в таких свойствах, как он может прийти к ступени праведника? Получается, что нет у него выбора. И какова польза тогда указывать грешникам, ему быть или праведником, не указано, как бы оставляя выбор за ним. Ведь если он родился слабым или глупым, он уже лишен всякого выбора, поскольку не способен ни на какое преодоление и стремление к мудрости Творца. И для того, чтобы понять это, что даже у глупца может быть выбор, Творец сделал исправление, которое называется «мудрецами увидел Творец, что малочисленны праведники, взял и рассадил их во всех поколениях». И сейчас мы поймем, какова польза от этого. Сейчас мы это поймем. Известно, что так же, как нельзя соединяться с грешниками, даже если он и не поступает, подобно им, как сказано, не сидит в сборище насмешников, и выходит, что основной грех в том, что человек сидит среди насмешников, даже если он сидит, учит Тору и выполняет заповеди, а иначе бы было бы запрещение в отношении отмены Торы и заповеди, но запрещено ему именно такое общество, потому что человек, который нравится ему, он принимает мысли и желания таких людей. И также наоборот. И если человек не обладает силой желания и стремления к духовному, если он находится среди людей, у которых есть желание и стремление к духовному, и эти люди нравятся ему, он тоже берет у них силу преодоления и проникается их желаниями и стремлениями. Несмотря на то, что согласно собственным свойствам он не обладает желаниями, стремлениями и силой духа, но именно благодаря расположению и уважению к этим людям он получает новые силы. Из этого пойми то, что было сказано. Увидел Творец, что малочисленны праведники, и это означает, что не каждый человек способен быть праведником, потому что отсутствуют в нем такие свойства, ведь родился он глупым или слабым, но у него тоже есть выбор, и не может он говорить о собственных свойствах, потому что Творец рассадил праведников во всех поколениях, и поэтому у человека есть выбор в том, чтобы пойти в место, где есть праведники, и получить их свойства, и тогда он получит у них сил, которых не хватает ему со стороны его собственных свойств, и соединиться с праведниками. И в этом польза от того, что они рассажены по всем поколениям, чтобы в каждом поколении было к кому обратиться и прилепиться, и получить от них силы, необходимые для того, чтобы подняться на ступень праведника. И благодаря этому они сами затем становятся праведниками. Получается, что быть ему праведником или грешником не сказано, означает, что есть у него выбор в том, что он может пойти и прилепиться к праведникам, которые будут наставлять его, и он получит силы благодаря им. И с помощью этого они сами потом смогут стать праведниками. Тогда как если бы все праведники были в одном поколении, то не было бы никакой возможности у глупых и слабых приблизиться к Творцу. Получается, что не было бы у них выбора. Тогда как благодаря тому, что он рассеял праведников по всем поколениям, уже есть сила выбора в руках каждого для того, чтобы идти и приблизиться к праведникам, которые есть в каждом поколении. А иначе Тора для него обязана стать смертельным ядом. И пойми это на материальном примере. В то время, когда два человека стоят один против другого...
До этого места понятно, да? Есть вопросы? Нет. Ладно. Что?
Кажется, вроде бы просто, что человек входит под воздействие окружения, все в порядке. С другой стороны, мы видим, что нужно отменить себя, выбирать каждый день в окружении и ценить больше всего остального.
Иначе это не называется окружение. Когда я нахожусь в мире, наполненном людьми, не называется, что это окружение. Окружение называется, когда я беру какой-то пример, который находится вне меня, и я хочу уподобиться этому примеру или достичь что-то с его помощью. Короче, что я работаю со своим эго, со своим желанием получать. Зачем мне нужно окружение? Да.
Вроде бы входит в окружение праведников, то, что называется.
В его глазах это праведника.
Да. И тогда в противоположность этого ставят ему вроде бы возможность взвесить.
Чтобы он сильнее преодолевал.
И он должен преодолеть, ценить больше окружение.
Верно. Этим он строит связь, клей. А иначе как же он прилепится?
Да. Это, по сути дела, я хочу спросить. Он не то, чтобы себя помещает в окружении и развивается, ему нужно преодолевать.
Ну, приведи сюда ребенка, положи его на стол, так, знаешь, однодневного ребенка. Ну и что будет от этого? Есть такие, кто думает, что это воздействует, знаешь, это хасидские истории. Дедушка брал меня в то место, где они учились, и с этого момента у меня есть... Я слышал такие истории. Это все хорошо для простого народа. Да.
Так в чем в точности работа в окружении?
Не называется окружение, если ты не принимаешь это как нечто большое, делаешь все действия, что, в том, что ты хочешь получить от этого особое воздействие. Я вхожу среди врачей, художников, инженеров, между, в чье-то общество, и оттуда я получаю желание, стремление, их направление, их мысли. Я отменяю себя, чтобы получить это. Ну, как это понятно? Да.
Именно это? В любом другом окружении это ясно, но когда ты входишь в окружение, которое направляет себя к духовному, недостаточно, что ты просто помещаешь себя в него?
Конечно. И в обычном обществе, если ты поместишь своего ребенка в какое-то общество, и он там будет пассивным, я не уверен. Ну, может быть, что-то получится из него, но, по сути дела, все зависит от того, насколько он вкладывает, чтобы быть между ними, быть прилежным, уподобляться им еще больше, чем они. Зависит от человека в любом обществе. Но там это идет вместе с гордыней, с все-таки самолюбие, сила, уверенность. И тогда как здесь, в обществе, ему надо отменить себя, чтобы получить от них поддержку. И через их поддержку он получает еще больше, свыше силы, исправляющие его. То есть тут обязана быть с его стороны, со стороны человека, четкая программа, что он делает. Да, без этого не получится. Он должен знать, почему он вошел. Поэтому есть такие, кто падает в группу. Мы все так не знаем. Потом учимся. Потом учимся, что нам надо делать. И когда это называется, что человек вошел в группу, когда он начинает быть уверенным, что без включения в группу, без того, чтобы он продал себя им, да? Он не достигнет ничего. Вот и все. В этот момент можно сказать, что он получил совет Творца, который кладет его руку на добрый выбор, говорит, возьми себя. Это может занять много лет. Пока человек начинает понимать это, постигать, пока он начинает не только слышать, слышать это... Все умные. А что он действительно в сердце чувствует, что это вещь необходимая. Ты видишь, может быть, человек, который здесь находится 5 лет, 8, не имеет значения. И тогда он начинает приходить на разные мероприятия, участвовать во всем, что можно. Он чувствует, что это что он должен, иначе не получит поддержки, связи с окружением, и через нее к нему не придет свет, возвращающий к источнику. Это занимает время. Да.
Это требует от человека уступок принужденных, которые он делает.
Что это значит?
Ну, принижение, о котором вы говорите, это буквально вещь, когда человек делает это, он что, собственными силами делает?
Он, конечно, должен как можно больше слышать, как можно больше быть с ними. Можно больше думать о связи между друг другом. На самом деле, ты прав в том, что тут есть помощь свыше.
Мазаль.
Удача буквально. Мы не знаем, как, но до одного доходит это, что он начинает правильно думать о себе и группе, и необходимости прилепиться к группе через год-два, а до второго через 10 лет, а есть такие, кого и через 20 лет. Я говорю, почему? Прежде всего из опыта. По многим людям, которые прошли через меня. А кроме этого, надо понять, что все эти годы, когда ему кажется, что просто так он их прожег, это все исправление. Это все исправление. Даже если в течение жизни, за 70 лет его жизни, что называется, он прошел от того, что был оторван от науки Каббала, и пришел к тому, что он находится в группе и готов включиться в нее, еще не получил от группы по-настоящему свет, возвращающий к источнику, просто лекарство. И это тоже уже он сделал большой шаг. И это тоже получил свет, возвращающий к источнику, но неосознанно. Понимаешь? То есть мы не можем оценить исправление, которое мы проходим. Хорошо? Что?
Последний вопрос, когда человек приходит к этому перекрестку, когда он находится в выборе включиться в группу, он должен быть в просьбе, то есть должен быть в просьбе и молитве. И когда человек переходит к этому перекрестию пути, он должен находиться в молитве.
Верно?
От чего зависит возможность человека выбрать молитву? Он приходит к такому перекрестку и не всегда же выбирает молитвы.
От подготовки. Насколько он тщательно работает над всеми моментами на пути к цели. То есть я должен представлять себе точно точки, вехи моего пути, когда я прихожу к учителю и в группу, и от группы в общество, в обществе в десятку. Я должен включиться в них, учиться вместе делать разные действия. И только тогда я, может быть, при каких условиях? Первый вопрос, при каких условиях я прихожу к свету, возвращающему к источнику? Мне говорят, группа, и учеба, и распространение, и все вещи. И нужно выяснить это, в каком, какой дозировке все это должно быть. Главное это учиться. Откуда приходит свет, возвращающий к источнику? Прежде всего, это из источников, как написано в пункте 155 предисловии, то есть каббалисты пишут и пользуются этим, что они пишут. То есть ты должен взять книги, первоисточники и работать с ними. А потом делать это в группе, когда, чтобы у тебя было усиление силы. Еще разные условия, которые называются у тебя законы группы. Ты должен видеть, насколько это достаточно, правильно, когда ты находишься в этом, пользуешься. Это может быть тоже многие годы, когда свет, возвращающий к источнику, исправляет тебя, он все время работает, просто ты не чувствуешь, насколько он исправляет тебе каждый элемент в желании получать, и связывает это, связывает вместе больше. И когда свет, возвращающий к источнику, проходит много действий, эти действия приходят к определенному накапливанию в пути, тогда ты чувствуешь, как бы, что у тебя раскрываются глаза и сердце, ты немножко больше чувствуешь, и ты еще не видишь, не можешь различать ничего, но у тебя есть уже какой-то скачок в восприятии. И так ты продолжаешь, и продолжаешь, и больше, пока не начинаешь быть более чувствительным к воздействию света. Ты начинаешь уже даже как-то чувствовать через свою кожу, чувствовать, что это действует больше или меньше, как я могу увеличить, усилить его воздействие на себя и так далее. То есть это работа. Так человек совершенствуется. Но он должен видеть, кроме того, насколько разум его, чтобы не мешал. Потому что материальный разум очень сильно мешает принимать воздействие света. Ладно. Пойдем дальше.
603 страница, первая колонка внизу. И это пойми из материального примера. В то время, когда два человека стоят один против другого, получается, что правая сторона одного находится против левой стороны другого, а левая второго находится против правой стороны товарища. И поскольку есть два пути, один правый — это путь праведников, которые заботятся только об отдаче, и левый путь, и они заботятся лишь о собственном благе, этим отделяются от Творца, который всецело в отдаче, и, само собой, они отделяются от жизни жизни, и поэтому грешники при жизни своей называются мертвыми. Получается, в соответствии с этим, что в то время, пока человек еще не удостоился слияния с Творцом, получается, что их двое. И когда человек учит Тору, которая называется правым путем, но это левая сторона Творца, то есть он изучает Тору ради самополучение, и это отделяет его от Творца. Получается, что Тора стала для него смертельным ядом, поскольку он остается в разделении с Творцом, ведь он желает за счет Торы наполнить свое тело. Объяснение, что он хочет, чтобы Тора увеличила ему телесное наслаждение, и тем самым Тора для него становится смертельным ядом. В то же время, когда он сливается с Творцом, и тогда получается, что становится одна власть, и человек объединяется с Творцом в одно целое, тогда само собой, что правая его сторона становится правой стороной, это правая сторона Творца, а тело становится одеянием для души. И в таком случае, для того, чтобы знать, идет ли он истинным путем, проверка в том, что то, чтобы знать, занимается ли он нуждами своего тела, то он должен знать, что он занимается нуждами своего тела не более, чем он занимается этим для души. А в то время, когда ему кажется, что есть у него больше, чем необходимо для облачения души, это кажется ему, это подобно ему, как человек, который облачает свое тело. И тогда он смотрит, чтобы одеяние его было не слишком длинным и не слишком просторным, но в точности, чтобы почувствовать тело. И также в то время, когда человек находится в нуждах собственного тела, он должен беспокоиться, чтобы это было не больше, чем он нуждается для души, то есть для того, чтобы облачить душу. А прийти к слиянию с Творцом не каждый, кто хочет прийти и слиться с Творцом, приблизится, ведь это против природы человека, который родился с желанием получить, и это свойство любви к себе. И поэтому нам нужны праведники поколения, потому что в то время, когда человек прилепляется к настоящему раву, все желание которого лишь делать хорошие деяния, но когда человек чувствует, что он не способен на эти добрые дела, и его намерение будет, и нет в нем намерения доставлять наслаждение Творцу, тогда, благодаря тому, что он прилепляется к истинному раву и хочет заслужить его расположение, то есть все, что делает, делает все, что любит рав и ненавидит то, что рав ненавидит, тогда он может слиться со своим учителем и получить от него силы, которых даже нет у него, которыми не наделен от рождения. И с этой целью рассажены праведники во всех поколениях. Но тогда возникает вопрос, зачем рассеивать праведников во всех поколениях? И это сказано для того, чтобы помогали глупым и слабым. Но ведь у него была другая возможность — не создавать глупых. Так кто же заставляет Творца провозглашать над каплей семени, что выйдет из нее глупый или слабый? Разве не мог бы он всех создать мудрыми? Но дело в том, что и глупые необходимы, ведь они носители желания получать. И мы видим, что нет у них никакой возможности приблизиться к Творцу собственными силами. И тогда они, как сказано, и выйдут, и увидят трупы людей, отступивших от меня, ибо огонь их не погаснет, и червь их не умрет, и будут они мерзостью для всякой плоти, и станут они прахом под ногами праведников. С помощью этого смогут праведники увидеть, какое добро сделал для них Творец, сотворив их мудрыми и сильными, и таким образом приблизил их к себе. И тогда будет у них возможность воздать хвалу и благодарность за это Творцу, поскольку они видят, в каком низменном состоянии они могут находиться. И это называется прахом под ногами праведников, что означает, что праведники идут с помощью этому и могут восславить Творца. Но необходимо знать, что также и низкие ступени необходимы, которые являются Вроде бы низкая ступень кажется излишним. И можно сказать, что маленьким ступеням лучше бы сразу рождаться с большими. И это подобно земному телу, у которого, разумеется, есть более важные органы. И такие как разум, как мозг и глаза, есть не такие важные органы, как желудок и кишечник, пальцы рук и ног. Но нельзя сказать, что какой-то орган лишний, поскольку исполняет второстепенную роль. Но все важно. И точно так же в духовном, что мы нам нужны и глупые, и слабые. И отсюда мы поймем сказанное, что говорит Творец: «Вернитесь ко мне, и я вернусь к вам». Это означает, что Творец говорит: «Вернитесь», а Израиль говорит наоборот: «Верни нас к себе, Творец, а затем мы вернемся». Объяснение этому, что во время работы и возвращения Творец говорит: «Вернитесь», и благодаря этому приходит к человеку подъем в работе Творца, и тогда человек начинает кричать: «Верни нас», тогда как во время падения человек не кричит «Верни нас», а наоборот, он убегает от такой работы. Поэтому человек должен знать, что в то время, когда он кричит «Верни нас», это исходит от пробуждение свыше, что прежде Творец сказал ему: «Вернись», и благодаря этому есть у него подъем, и он может сказать: «Верни нас». И это объяснение сказанного: «И когда поднимался ковчег путь, говорил Моше: встань, Творец, и рассеются враги мои». Потому что действием называется, когда идут в подчинение Творца, Творцу, в служение Творцу, и это означает подъем. И тогда Моше говорит: «Встань». Когда же останавливался, говорил: «Вернись, Творец». А во время остановки в работе Творца нужно, чтобы Творец сказал: «Вернись», что означает «вернитесь ко мне», то есть Творец дает пробуждение. Поэтому необходимо для того, чтобы знать, когда говорить «восстань» или «вернись». И об этом сказано в главе Экев: «И помни весь тот путь» и так далее, «которым вел тебя Творец, чтобы узнать, что в сердце твоем будешь ли хранить заповеди Его или нет». Хранить заповеди Его — это значит вернуться к Нему, а если нет, то означает восстань. И необходимы оба они. И Рав знает, когда вставать, а когда возвращаться. Потому что 42 перехода — это понятие подъемов и падений, которые имеются в работе Творца.
Вопросы?
Что называется, кто такой истинный рав?
Тот, кто прилепляет, подталкивает тебя к Творцу. Который приводит тебя к раскрытию Творца, потому что это цель творения. Раскрытие Творца — это согласно совпадению по форме, то есть совпадение свойств. Рав обучает учеников средствам, как исправить свойства человека, чтобы прийти к уровню Творца.
Для того, чтобы определить, что это истинный рав, я должен смотреть на себя и как и видеть, как я продвинулся. Тогда я могу знать, это истинный рав или нет.
Ты не можешь увидеть что-то сам. Ты должен только посмотреть, чему он обучает. И как раз наоборот. Как можно больше ты, чем больше ты удалишься от себя, проверяя, исследуя, измеряя то, что ты понимаешь, а слушай, что учитель говорит. Рав, учитель, инструктор, неважно, как это называть, что они говорят тебе? Если он учит тебя, как действительно приблизиться к Творцу по совпадению, по форме, то, что написано в науке Каббала, тогда можно учиться у него.
Да.
Это вопрос ощущения в сердце. Этот вопрос зависит от зрелости человека. Есть люди, которые находятся пока что на путях простой веры. Есть люди, которые думают, ну, так они чувствуют, что все разрешается психологическим пониманием, где человек находится, как он думает, что понимает, что нет. Есть люди, которые думают, что это связано с какими-то диетами разного рода, вегетарианцы, разные вещи. Короче, что-то, что относится к этому миру. А есть люди, которые уже понимают, что ничего не поможет, а должна быть только высшая сила, которая изменит нас. Действительно, злое начало, злое у человека с молодых ногтей, нет у него ничего, кроме эго. И в таком случае нужно силу вне эго, чтобы у человека, по крайней мере, было две силы, сила добра и сила зла. Он посередине построит свою независимость, это называется человек. И будьте как творец, знающий добро и зло. Если человек дозрел до состояния, что он понимает, что нужно состоять из двух сил, и как раз научиться равновесию между ними, балансу, правильному, чтобы уподобиться Творцу, который не может быть с помощью одной силы, быть праведником.
Ну,
грешником тоже, конечно, нет. А если он начинает понимать, что соответствие Творцу, это зависит от отношения между именно двумя сторонами, и грешник, и праведник, и глупец, и мудрец. Все зависит только от каких свойств. Тогда он начинает учиться, как я обретаю силу добра, и как я главным образом строю между ними среднюю линию, которая называется Адам. С моей стороны, это называется Творец свыше. И так мы приближаемся друг к другу. Вот и все. Он слышит, учится, обретает это. И все время изменяется. И когда он меняется, он думает уже по-новой, глубже. Начинает понимать, где он на самом деле находится. Глубина, которую он добавляет, дает ему новый взгляд на мир, на предмет, который он изучает, на все.
Ученики Рава являются ли индикацией того, знать, кто такой Рав?
Нет, ученики не знают. Как они могут знать? Знать называется быть на том же уровне. Они не могут. Поэтому это... Есть тут какая-то внутренняя точка в сердце, которая говорит, вот здесь это мое место, и человек остается.
И
вместе с этим он находится в состоянии, он говорит, у меня нет выбора, куда я уйду, это он чувствует, что он должен быть тут.
Почему ученики не могут находиться на уровне Рава, на ступени Рава?
Ученики не могут быть на ступени Рава, потому что они ученики. Они могут дойти до уровня Рава и даже перейти его. Но, как бы Расулам сказал Рэбе из Пурсова, что ему уже нечему учиться у него. Он должен искать, может быть, для себя или напарника, или Рава большего в стране Израиля. Он тоже не нашел. Хотя он входил в разные места, как иерусалимские каббалисты, еще другие. Так что... Но когда ученик является учеником, он находится этим, так что он отменяет себя перед Равом и получает через него то, что способен получить.
Творец Бальсалам пришел к тому, чтобы стать больше своего Рава, потому что он был или пришел?
Каждый должен чувствовать, что он хочет быть «вернитесь, сыны Израиля, до Творца своего». И достаточно. Цель не прилепиться к Раву, не уподобиться к нему, это всего лишь средство, чтобы уподобиться и прилепиться к Творцу. Это общая сила отдачи, универсальная, большая, включающая все, к которой мы должны прийти. Более того, к Раву я не могу прилепиться корнем своей души. Я получаю от него, от его строения в мое строение.
Это коха и ника.
Силу вскармливания. Но относительно Творца я могу прилепиться со всей своей душой. А к Раву не могу. Его строение, мое строение, мы все-таки он творение, я творение. Так что мы не можем быть слитыми. Не могу объяснить, как бы получается. Я боюсь, словесно получается, что как бы нет слияния. Есть слияние, и слияние полное, но оно частично с Творцом, это у тебя есть слияние полное, короче говоря.
Как ученик может быть может хотеть стать больше Рава?
Почему нет?
Он потеряет его, как Бальсалам потерял.
Не потеряет, если перейдет, потеряет. Каждый должен знать.
Нужно желать такого.
Есть еще что-то серьезное у тебя?
Да. Сказано, знать, идет ли он путем истины, это когда занимается нуждами тела, он должен проверять, что занимается нуждами тела не больше, чем занимается нуждами души. Ученик из Нари спрашивает,
тело должно только помогать? Вот.
Как можно видеть одновременно нужды души, но нужды тела?
Я не знаю, если неплохо, нехорошо, обязательно, без этого человек не может. Если я не могу, если я не сплю, я не способен думать. Если я ем, я не могу сдвинуться. Я должен сделать несколько вещей, которые требуют мое тело. И у каждого есть требования от тела разные. Ты смотришь на другого, ты думаешь, он так много ест, а этот спит, а этот там делает какие-то еще вещи. Тебе кажется, животное, состояние, которое совершенно неоправданно, но ты не понимаешь просто природу другого человека. Может быть, если он не сделает это, он делает для себя расчет. Если он не сделает этого, он не сможет функционировать в духовном правильным образом. Это может быть очень странно снаружи. Очень странно. А... Так, мы должны понимать и по поводу себя, насколько и где мы производим расчет, что для нас обязательно. То есть это входит в рамки необходимого минимума. Человек, если решает, это входит в необходимый минимум. Да.
Лама?
Почему? Потому что я тоже видел, как рабаш наслаждается едой.
Ну,
это хорошо, моя жена готовила, думаю, допустим, в Тверью ездили, или когда его жена умерла, моя жена все время готовила ему еду.
Ну,
супы и все, что надо. Я приносил ему домой. И так он говорил, это да, это нет. У него есть записочки, которые он писал, добавить больше так к супу, так. Да-да, это было. Человек, который чувствовал, ты скажешь, почему вдруг он должен есть, зачем ему есть досыта, пусть ест сухую корку хлеба и что-нибудь там. Нет, нет. Это не праведность. Неправедность. И еда, и физические упражнения, и все вещи, которые нужно. Ну, как это? Просто... Нам надо понимать, что... У нас есть много стереотипов из того, что мы учили, читали, слышали о разных праведниках, или мы представляем себе разные вещи. Это все вытекает из материального мира. Духовный мир требует от нас только одного. Ты связан с целью? Теперь все, что тебе нужно для цели, когда ты держишь ее в голове, делай. Если цель вынуждает, это все. Поэтому в нашем мире есть так много вещей. Наверняка, что есть такие люди, которые пользуются всем, что есть в этом мире, каждый своим, чтобы достичь цели.
Ну,
ладно, еще вопросы, может быть, по статье? Да. Он пишет тут, поэтому есть выбор у человека в том, чтобы он пошел в то место, где есть праведники, и получил бы их суть. Тогда он получит силы, которой ему не хватает самому себе. Чтобы пошел в место. Можете объяснить место как желание?
Нет. Здесь говорится о материальном месте, не о твоем желании, а о материальном месте и искать там, где учиться. Почему бы и нет?
Допустим, человек пришел в физическое место, он видит, ребята, товарищи сидят, а может быть, праведники, неправедники, может быть, человек в другом виде.
Так еще раз, вопрос, как я проверяю группу?
Нет.
Так что же?
Я спрашиваю о свободе выбора видеть их праведниками. В моем восприятии я могу их оправдывать, могу нет.
Человек, который приходит, он ничего об этом не знает, ничего не понимает, он учится, не знает, что изучает, даже не знает, где он находится, приводят его с небес и постепенно раскрывают ему, где он должен быть. Свободный выбор начинается уже намного после этого. Пока что нет у него свободного выбора. Когда приходит сюда кто-то, входит в дверь и сидит полчаса, полгода-год, ничего не происходит. У него пока что нет никакого свободного выбора. Привели его, дали желание, и он находится.
Я спрашиваю о таком, который уже находится много времени, хочет реализовать себя в группе, понимать, что это группа и так далее.
Ну, и тогда?
Он пишет тут, что он пошел в то место, где есть праведники. Теперь я спрашиваю, говорится ли о восприятии того человека, который сидит в группе, что он должен изменить свое восприятие и видеть товарища праведниками?
Это ясно.
Прекрасно. Если он говорит, пусть пойдет в место, что значит, что это за поход?
Я не думаю, что он так думает.
А как же он думает?
И я читаю это просто. То, что он должен видеть их как праведников, это придет потом. Да, правильно. это тоже придет. Но прежде всего он должен искать место. Он говорит, что не приводит человека. Он говорит по-другому здесь, что человек сам должен искать место, где он получит правильное питание духовное. Вот и все. Но, и скажем, он пришел к тому, что уже видит других как праведников. И это правильно. Ну так что, какой вопрос?
Как это сделать? Он тут пишет, пусть пойдет вместо. Как бы указание. Пусть пойдет. Как же это сделать? Сучких действий.
Только сейчас ты спрашиваешь о том, как видеть товарищей праведниками? Только сейчас ты спрашиваешь об этом? Если ты о них так не думаешь, как ты можешь продвигаться? Ты должен видеть свою группу как группу святую, в которой пребывает Творец, и только ты находишься вне ее. И если ты не включишься в них, тогда ты должен прийти, не знаю, придешь к тому, что ты подвешен в воздухе, только в той мере, в какой ты думаешь о них, что они полные праведники, то есть находятся в полной отдаче, а ты этого не видишь из-за своих свойств испорченных. И только если ты так думаешь, ты можешь продвигаться. Тогда у тебя есть зависть по отношению к ним, есть у тебя сила включиться, сила принизить себя перед ними, прилепиться к ним.
Я спрашиваю, так он пишет тут мне, пойди в то место, где есть праведники, я должен так видеть их. И тогда, с того момента, когда человек решает, что он должен так видеть группу, как вы говорите, как указано, то его природа показывает ему это в обратном виде, и тогда он получается в состоянии, кто должен выполнить какое-то действие, чтобы прийти к тому, что написано. Откуда это придет? Никогда не увидит в желании получать, что это так. Он всегда увидит неправильно, что это не так. Я спрашиваю о действии, которое ему делают.
Когда человек находится в группе и слышит, что он должен видеть как завершенных праведников, потому что благодаря слиянию с ними он получает свет, возвращающий к источнику, тогда он должен делать всевозможные действия для того, чтобы служить, помогать, поддерживать, для того, чтобы быть малым по отношению к большим. И тогда постепенно с помощью этого свет, возвращающий к источнику, даст ему слияние с ними. Тогда он видит, что он на самом деле находился вместе праведников. Что ты на меня смотришь? Мне нечего больше сказать. И я не думаю, что я сказал что-то новое.
Нет, не новое.
Успокоился уже, хорошо. Ладно, у нас еще несколько минут есть. Есть о чем говорить? Да?
Получается из этой статьи, что он действительно говорит, кто праведник, а кто глупец. Я зачитаю. Согласно этому, непонятно, почему не поместить, не рассеять праведников в каждом поколении? Есть праведники, которые заранее будут праведники, рассеяны в каждом поколении. Мы сказали, что это для глупцов и слабаков. То есть глупцы и слабаки, они заранее нуждаются в праведниках в мире. И у них проблема.
А в чем вопрос?
Что, согласно статье, действительно были созданы люди, которые заранее будут праведники, то есть заранее есть решение Творца, что...
Я тебя не понимаю. Скажи мне, пожалуйста, ты знаешь, что будет?
Нет.
Нет. Так что ты спрашиваешь о конце пути? Я должен знать только вот что. Я должен дать усилия, и тогда я прихожу. К чему? К тому, что уже предопределено мне. И написано, что будет праведник или грешник. сильный или слабый, тоже написано, только сильный или слабый, я это раскрываю с самого начала. Но праведник или грешник, этим я должен выстроить, в этом я должен выстроить себя. Ну, кто сильный? Нет по отношению к духовному никого сильных. Все мы тряпки, все мы слабаки, все мы преступники. Ни у кого из нас нет ничего, кроме злого начала, и чтобы мы в отношении него не имеем никаких сил. И факт, что в каждую секунду я выполняю то, что он определяет во мне во всевозможных формах, я не могу оторваться, отключиться от него. Я даже пытаюсь думать, где он сидит внутри меня, это желание, да, которое находится во всем моем теле, да? В мозгу, в костях, в связках, в плоти и в коже, в каждой капле, которая есть у меня в теле. И он определяет там все вещи. И если он определяет на уровнях неживой, а растительной, животной, он определяет вещи более или менее правильные, да? Потому что он хочет поддерживать тело, чтобы оно жило. Но на уровне говорящий он все время думает, это злое начало. Это система, это механизм, это программа, это как в компьютере, у тебя есть несколько программ. И есть такая программа, которая все время действует так, что это желание получать, которое работает на уровне неживой растительной животной, он защищает меня, он делает мне одолжение, поддерживая мое тело. Он знает, как справиться с другими, насколько он зависим от них. Относительно тел, как находиться на земле, в воздухе, знает, как устраиваться. И если бы он этого не чувствовал, жил бы как животное. Животное не ошибается и достаточно инстинктов. Но на уровне говорящего я нахожусь в таком злом начале. Нет, я различаю это я, это они. Я должен использовать их не как животных. Они тоже используют друг друга, но в необходимо инстинктивном виде. И это не порицается и не восхваляется, понимаешь? У них это все согласно расчету. Один съедает другого. Согласно расчету. И все это у них сбалансировано. Сколько нужно таких, чтобы съели таких и так далее. Это целая цепочка, где каждый питает другого. А у нас этого нет. Но злое начало мое начинает буквально выходить из всякого равновесия. Это проблема, когда я не знаю, как справиться с этим. И этим я называюсь праведником или грешником при условии, когда я пользуюсь своим этим эгоистическим желанием получать на уровне человека, да? На уровне человека пользуюсь не для достижения цели, не для слияния с Творцом. Тогда называется неправедником. Если для слияния с Творцом, называется праведником. Хотя я еще не пришел к этому, какой там праведник. Но уже называюсь согласно своей цели. Вот и все. Ну, хорошо. Статью я вижу, что мы не очень-то разобрали как следует и не изучили. Ну, будем еще раз изучать. И перейдем к следующей части.
Перейдем к следующей части урока.